Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. И мы поздравнем святого патриарха Гермогена и с наступившей сырной седмицей. На ваши вопросы сегодня отвечает настоятель храма всех святых, что в Красном Селе, протоиерей Артемий Владимиров. У микрофона Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наш телефон в студии 959-59-39. Мы ждем ваших вопросов, и отец Артемий постарается на них сегодня ответить. На этой неделе всюду проходят масличные гуляния, которые порой, к сожалению, переходят в какой-то языческий разгул. Но, к счастью, не всегда это бывает. Хотя еще святитель Тихон Задонский писал в свое время: «Стыд лицо мое покрывает, когда говорю о том, как православные христиане празднуют Масленицу». Но, по счастью, сегодня и при храмах, в приходах совсем иначе празднуют Масленицу, поскольку на этой неделе мы еще и вспоминаем Страшный суд и готовимся к Великому посту. Батюшка, как же православным христианам проводить эту неделю?
Думаю, что сегодня людей, которые действительно себя осознают учениками Христовыми, невозможно укорять ни в каких разгулах. Скорее, люди с языческим мироощущением пользуются любым поводом и предлогом, дабы заняться невоздержанными удовольствиями, помрачая свой разум и отказывая себе в образе человеческом. Но мы-то хорошо знаем, что традиции русского хлебосольства, гостеприимства обновляются на сырную седмицу не так просто, а для взаимного прощения обид, примирения, умножения любви и деятельного милосердия, заповеданного нам Господом Иисусом Христом в преддверии Его страшного суда. Ведь не зря же в воскресный день, дорогие друзья, мы слышали, как сам Верховный Судья, Владыка Христос, в Евангелии возвещал нам о шести делах Его Христово милосердия, совершать которые мы призваны постоянно и от сердца с любовью, таким образом раскрывая свое сердце для благодати Святого Духа. Голодного накормить, жаждущего напоить, нагого одеть, страннику предоставить кров над головой, навестить томящегося в темнице и посетить болящего. Вот они, шесть малых подвигов, которые образуют единую заповедь деятельной любви к людям. И дай нам Бог упражняться в течение всей жизни в евангельском добре, ничего себе не приписывая, но учась видеть самого Господа Иисуса Христа за протянутой рукой нищего, в образе калеки, инвалида, нуждающегося в нашей помощи, или простертого на одре болезни больного, который взирает завистью на тех, кто сохранил способность ходить, уж тем паче прыгать и бегать, как дети. Таким образом, никакого нет противоречия между весельем широкой масленицы, между заигрышами, это вот вторник сегодняшний, или лакомками, это завтрашний день, среда, когда теща собирает гостей, а главное зятя. Его-то и нужно почивать блинами, пирогами мудрой тещи, широкой масленицей четверга, тещиными вечерками, когда зятек уже ждет свою вторую маму и заворачивает ей в блинок рыбицы красной или белой, или икорки, в золовке на посиделке молодая невестка собирает себе родных в субботу. Давайте вспомним, милые друзья, что уже в первый день масленицы, в понедельник, первый блин, и совсем не комом, всегда отдавался на помин души всех усопших родственников нищим, бомжикам, неимущим, где главы преклонить. Да и блины никто втихаря не ел, но приглашали всю родню, и знатную, и простую. Пир горой шел в каждом доме, но не до упоения, помрачения чувств, не до обжорства. Хотя русские знали толк в блинах. Блины были совсем маленькие, небольшие, зато в каждый блин можно было завернуть ту или иную закуску, икорку, рыбку, какие-то соусы. Так что иные гости могли съесть и по нескольку десятков таких блинов. А нам удивляться не нужно, когда речь идет об этих 50 блинах. Настолько они были маленькие, вкусные и тонкие.
А мы сегодня беседуем о сырной седмице и о неделе, о страшном суде. Сейчас довольно часто можно услышать выступления и прочитать статьи об апокалипсисе, о последних временах, о страшном суде, но далеко не все, кто пишет и говорят об этом, веруют в вечность мучений и в то, что все будет так, как написано в Евангелии. Батюшка, почему так? Как людям в это поверить?
Давайте сначала уверуем в блаженную вечность, которую уготовил Господь любящим Его, ибо лишь вера в живого Бога, Господа Иисуса Христа, раскрывает очи человеку, он получает дар духовной дальнозоркости. Пред ним раскрываются горизонты невидимого мира, и все запечатленное в Писании встает пред его очами, как запредельная реальность.
Существует поверье, что страшный суд произойдет близ Иерусалима в Иосафатовой долине. Батюшка, откуда это поверье пошло?
Видимо, Священное Писание сообщает о том, что некогда воспрянут народы, не зайдут в долину Иосафата. Это у пророка Иоэля в 3 главе. «Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду, толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Конечно же, долина Иосафата должна быть осмысляема духовно, ибо само еврейское Иошафат означает «Господь судит». Но прежде чем мы раскроем глубину библейских символов, дадим приоритет нашим слушателям.
Слушаем вас, добрый вечер. Батюшка, благословите.
Мир вам.
Алло, батюшка.
Да.
Батюшка, знаете, какой вопрос? Ведь сейчас начнется пост. Да. А в отношении поста она вот категорично буду блюсти, а ей нельзя. Как быть? Это город Киржач.
Дорогой Киржач, чувствуется, что ты совсем не толстяк и не рвач. Сестричке милой объясните хотя бы знаками, что для ее восстановления, для ее реабилитации ей необходима диета, та, которую пропишет ей врач. Болящему телу, говорит великий учитель православной жизни, святой Варсонофий Великий, подвижник VI века. Пост не прописан. Пост должен делать нас здоровыми, а не больными. Поэтому достаточно с ней того, что она претерпела, находясь в вынужденном лежачем положении, мало-помалу разрабатывая онемевшую конечность. Сестричка ваша призвана питаться калорийно. И это для нее лекарство, а не вопрос прихоти. Но пусть ее пост состоит в том, чтобы не унывать, не раздражаться, терпеть болезнь, благодарить Господа Бога, денно-ночно прославляя Его милость.
Ну, давайте прервемся и выслушаем таки вопрос.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, благословите, Тамара звонит.
Бог благословит, слушаем вас.
Господи, батюшка, я купила новый молитвослов.
Так.
И там есть молитва задержания.
Так.
Как читать, как пение, и вот как правильно это читать?
Сейчас, дорогие слушатели, великое множество молитвословов, изданных на все звания и состояния. Молитвослов для путешествующего, молитвослов для беременных, молитвослов для сидящих в тюрьме, молитвослов для освободившихся из тюремного заключения, молитвослов для тяжко пьющих, молитвослов для борющихся с курением, для воинов, для подростков, для девицы, молящейся о замужестве. Однако весьма часто случается, что эта литература не успевает пройти цензуру или, по крайней мере, не снабжена бывает одобрением издательского совета Московского патриархата. Поэтому многие молитвы могут там появляться, хотя и приписываемые известным лицам, но случайного характера. Во всяком случае, я совершенно не убежден в том, что так называемую молитву задержания наш народ и любопытствующий, и мистически одаренный, и любит все необычное, в эту молитву просто вгрызается, как мышка в сыр. Достаточно для нас молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его. Огради нас, Господи, силой честного, животворящего креста». И поэтому нет прямых данных никаких, чтобы всякая хозяйка или студент читали эту молитву задержания. Не задерживайтесь, приходите вовремя в Божий храм. Не опаздывайте ни на службы, ни на лекции.
Слушаем новый вопрос. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Это вы со мной говорите, да?
Да-да.
Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, извините, по Евангелию.
Пожалуйста.
Вот почему Иисус Христос сказал, что Он будет в центре земли 3 дня и 3 ночи, хотя на самом деле Он был там меньше, 2 ночи и 2 дня?
Да, понятно. Но не в центре земли, а в сердце земли. Это во-первых, а во-вторых, у евреев древних было особенное как летоисчисление, календарь, так и способы исчисления суток. Если вы почитаете толкование на это евангельское место святого Феофилакта Болгарского или кого-то из толкователей русских XIX века, вы увидите, что и малой части следующего дня было достаточно, чтобы считать эту часть за целое. Скажем, утро Христового воскресения за целый день. Некоторые само затмение солнечное, точнее помрачение солнца, почитали за ночь, как бы иносказательно. Во всяком случае, ошибки здесь нет, ибо если принять во внимание, что уходящий день, малая его часть, почитала за целый день, то в результате набирается, так сказать, это круглое число, 3 дня и 3 ночи.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Добрый вечер. Мы слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогой батюшка. Благословите раба Божия Алла.
Бог благословит.
Батюшка, растолкуйте мне небольшую жизненную ситуацию по чести промысла Божия. Вот ситуация такая. Праздник Спиридона Тримифунского, которого я замечательно всегда почитаю. В этот день я собралась и решила поехать в храм Малое Вознесение напротив консерватории. Там всегда бываю в этот праздник. Иду, читаю тропарь, и на середине тропаря поскользнулась, упала и сломала руку. И первое, что я сказала: «Боже мой, что ж ты Спиридон не защитил?» Но потом, конечно, как-то вроде и машина нашлась, и в травмопункт доехала. А когда батюшке своему сказал, он меня посмотрел, говорит: «Ну, это, знаете, как-то промыслительно. Что вы по этому поводу скажете?»
Во-первых, благодарю Господа, что вы сломали всего лишь одну руку, а не обе ноги сразу. Очевидно, святитель Спиридон услышал нашу молитву и избавил нас от чего-то худшего, чего мы не ведаем. Однако вы сейчас мило улыбаетесь, благодушно осмысляя происшедшее, что является свидетельством покрова Господня над вами. Во-вторых, часто с нами приключаются какие-то неприятные маленькие огорчения, и все это, будучи стрессом, толчком, импульсом, сразу заставляет нас помышлять о многих вещах и о том, что жизнь – это всего лишь миг между прошлым и будущим, за нее и держись, а лучше сказать, осознавая бренность этой жизни, держись за ризу Господа Иисуса Христа. Может быть, это еще и побуждение нам гораздо внимательнее, сердечнее прилежать к молитве так, чтобы она не была разжижаема, рассеиваема посторонними помыслами. А может быть, это некое свидетельство самого святителя Спиридона, что к нам очень-очень близко небо, и поэтому нужно исполниться воистину благоговение и страха Божия, когда мы обращаемся к святым. Я вот тоже несколько дней тому назад очень волновался. Мне предстояло на следующий день важная встреча, при том, что я не знал, чем она закончится, и душа моя находилась в большой степени напряжения. Сидел я накануне вечером на диване, беседовал с единомышленниками, вдруг бам, трах. Большая икона преподобного Серафима со стеклом, которая была временно поставлена на спинку дивана, упала мне на голову, при том, что она накренилась и упала стеклом. Я, почувствовав сотрясение от удара, взял иконочку, попросил у преподобного Серафима прощения, что поставил ее так неудачно, переставил уже на подоконник. Преподобный Серафим благостно и строго смотрит на меня, руку приложив к своей груди, как обычно изображается он. И почувствовал смех, что преподобный Серафим таким необычным образом о себе напомнил. Не забывай, мол, батюшка, и обращаться к святым. Ну что же, на следующий день все обошлось. К великому моему облегчению и радости, а потом уже задним умом, гром грянет, мужик перекрестится, я дошел. Такая тяжелая икона, но по всем показаниям стекло должно было бы разбиться, ибо икона накренилась, и, ну, как мне казалось, всей тяжести упало мне на голову стеклом. Оно должно было бы разбиться, оставив какие-то следы памяти об этом падение иконы на мою бедную голову. Но нет. Вот я теперь думаю, почесывая место, где у младенчиков родничок, что бы это значило? Вот вы мне истолкуете мой случай, а я вам уже истолковал ваш.
А мы пока послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. отец Артемий, благословите, пожалуйста.
Благословите.
Батюшка, мне хотелось бы узнать ваше мнение на толкование Евангелия Гладкова в сравнении с другими толкованиями и о самом авторе. Спаси Господи.
И второе?
О его авторе, о Гладкове.
Да. Гладков, благочестивый писатель начала 20-го столетия, его труд вполне признается назидательным для читателей православных. Пишет он гладко, на то он и Гладков. Пишет он не от себя, но по примеру академически образованных богословов 19-20 столетия перелопачивает гору святоотеческих сочинений. Поэтому всячески можно рекомендовать его труд для тех, кто хочет войти в священный мир евангельских глаголов, понимание божественных деяний нашего Спасителя и самостоятельно уже читать Писание в свете той благодатной мудрости, которая запечатлена в трудах Гладкова, епископа Никона Рождественского, знаменитое его толковое Евангелие на Евангелиста Матфея, издание «Троицкие листки», иных наших святителей XIX-XX столетия. Что касается византийских авторов, упомянутого мною Феофилакта Болгарского, это чтение не столько приспособлено для лишь входящих в церковь, для студенчества, для возрастных людей, которые желали бы войти в самый дух евангельского повествования, но толкование святого Феофилакта Болгарского, будучи выжимкой святого Иоанна Златоуста, притом еще толкование это украшено всеми плодами византийского искусства экзегезы, то есть постижение разных смыслов и глубины евангельского текста, для тех, кто действительно хочет в каждой черте ее цеписания обрести, по слову святителя Филарета Московского, свет и премудрость.
В нашем эфире вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Артемий. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Мой вопрос по соборованию. Скажите, пожалуйста, всем ли необходимо вот в дни Великого Поста собороваться?
Благодарим вас за вопрос. Соборование, будучи благодатным таинством Матери Церкви, учрежденным самим Христом Спасителем, совершаемым апостолами, которые, как говорит евангелист Марк, помазывали болящих елеем, и они исцелялись, обращено ко всем чадам Церкви, живущим по заповедям, избегающим смертных грехов, то есть находящимся в литургическом общении друг с другом и прежде со Христом. Соборование не всем предназначено, а только возрастным. Дети, не достигшие 10-12 лет, ну, может быть, сегодня уже 8-9, начинают, как вы знаете, исповедовать детей с того времени, как грехи уже вменяются им. Малюткам, малышам соборование никак не прописано. Часто мамаши приносят маленьких детей на соборование, священник может поставить единожды крестик на челе младенца христианского, вот так, чтобы благодать молитвословий осветила душу и тело малыша. А преимущественно соборование обращено ко всем возрастным людям. И так как к нему прибегают не только в случае тяжкой телесной болезни, надеясь получить укрепление, исцеление, но прибегают раз в год все православные христиане с надеждой избавиться от демонических искушений, неисчислимы проделки бесов, как они опекают людей в кавычках, пытаясь затянуть их в свои сети, так вот через соборование эти сети рвутся, так же, как они рвутся Божьей благодатью и в сочельник крещения Господня, когда по благочестивому древнему обычаю
трижды во имя Святой Троицы христиане погружаются в воду, прося прощения согрешений своих. В соборовании подается просвещение души, крепость телесная, и поэтому благочестиво и праведно, радостно принять участие в этом таинстве всякому живому камню, то есть живой душе христианина, входящего в здание церкви как ее органичная часть.
Слушайте повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио «Радонеж».
Послушаем следующий вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Батюшка, может ли православный посещать врача-психотерапевта, если его направляют туда врачи-специалисты?
Врачи-специалисты дают свое направление по различным побуждениям. Иногда это направление действительно вызвано тревогой за больного, переживающего острое психическое состояние. И действительно было бы нерассудительно избегать специалиста, психиатра, который бы существенно помог делу, избавив пациента через медикаментозное лечение от каких-то пограничных и опасных для безопасности жизни состояний. И трезвый священник, духовник никогда не будет этому противоречить, понимая, что не все в нашей пастырской власти бывает. Если же состояние человека спокойное и тихое, и его посещают помыслы уныния, он мучается бесцельностью жизни, какие-то вот с ним совершаются необычные приключения из разряда описанных епископом Варнавой Беляев в книжечке «Пути промысла Божьего», то священнику подчас бывает проще разглядеть, в чем же именно нуждается, в ком именно нуждается наш питомец, в помощи психиатра, психотерапевта или в глубокой и серьезной исповеди. А может быть, она, душа, испытывает послеабортный синдром или психоз. Представьте себе, что если по молодости, по неразумию был совершен страшный грех, никогда не вскрытый, не оплаканный покаянием, не исцеленный исповедью в тайне покаяния, то душа как бы связана по рукам и ногам, и она нуждается не столько в психотерапевте, дай бог найдется такой деликатный и глубокий врач, который отошлет к священнику за помощью, а не тотчас будет смотреть на него сквозь какую-то навязанную ему с академической скамьи схему по Фрейду, по Фромму, либо займется принуд лечением там, где нужно было бы указать на корень, на грех.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка Артемий.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина.
Рад вас слышать.
Я такой вопрос хотела бы задать. Какую литературу вы посоветуете до лекционного издания типа «Незабудка», предназначенной для детей и подростков, которые бы воспитывали высоту духа и хорошее настроение, способствовали бы здоровью и благотворному труду?
Да, да. Слава Богу, сейчас переизданы такие издания, например, многотомные сочинения госпожи Чарской, особенно для девочек. Она описывает там нежные чувства дочери к родителям. Вообще, как вы справедливо выразились, эта писательница радеет о красоте человеческой души, но при этом несколько сентиментально, что, наверное, неплохо для наших диковатых и иногда агрессивных детей. А что касается художественной литературы, более известной, господин Ложечников с его романами, господин Загоскин, князь Серебряный. Сегодня столько переиздано всяких сокровищ для тех, кто любит добрую и умную книгу, притом чуждую, возмущающих душу каких-то ложных воззрений на Господа Бога, на человека, на место человека в мире. Так что вот начните с Чарской, может быть, она вас зачарует.
У нас есть еще один вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Будьте добры, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос по молодым семьям. Я мама, и дочь собирается выходить замуж. У меня есть жилье, комната, но тенденция молодым жить отдельно. Но поскольку я православная, у меня и богословское образование, все-таки, может быть, я бы им пригодился, если бы мы жили вместе. Или все-таки вот мне очень дорого ваше мнение. Как вот все-таки сейчас по духу-то молодым? Или же им отдельно вот? А я одна. И будем мы как бы отдельно, но в то же время они будут спокойны.
Далеко ли это ваше гнездышко находится от вашей квартиры?
Нет, недалеко.
Вот и прекрасно. Что может быть лучше? Действительно, предоставить молодым возможность самим обустроить свое житие, бытие, конечно, с вашей помощью, конечно, с вашим визитом к ним по четвергам и вторникам. Или вторником и воскресеньем. Это просто прекрасно, потому что существует тенденция, когда мама, не нарадуясь за своих милых детей, начинают собою замещать их обязанности, их труды. Так что, например, молодой муженек, зятек, начинает чувствовать себя цыпленком и не без удовольствия привыкает раскрывать клювик, когда ненаглядная тещенька, мама-2, так сейчас ее называют, цып-цып-цып, мои цыплята, сыпет в его уста то арахис, то фундук, то предметы покрупнее, хурму, бананы. И происходит инфантилизация. Посмотрите, дорогие радиослушатели, если нужно, в словаре иностранных слов значение этого ученого термина. Впадение в излишество подросткового возраста молодых супругов. Вот уже им подавай жидкий шоколад в постель. Вот уже Они остались без туалетной бумаги, звонят маме. «Мама, мама, уже на прошлой неделе мы съели тефтели и израсходовали последний рулон той розовой бумаги, мягкий знак, а у нас остался только твердый. И что же получается из этого? Поэтому пусть щенята милые, ласковые так называю, в ведре с колодезной водой поплещутся, а вы будьте рядом, как засадный полк благоверного князя Александра Невского на Чудском озере. Чуть только что-то у них там стряслось, лампочка лопнула, или смеситель протек. Они, бедные, сидят прямо в прихожей на полу, взявшись за руки, плачут и не могут утешиться. Вы тотчас прибегаете, а сзади слесаря, монтеры, полотеры. Час времени, все поправлено, молодые ожили. Жизнь вновь прекрасна, тучи разошлись, светит солнце. А вы удаляетесь загадочными словами. Ну что ж, побудьте вдвоем, мои милые чада. И это будет гармония, потому что потихонечку окрепнет муженек, почувствует ответственность пред жизнью, он труженик, он кормилец, да и ваша принцесса, которая не на горошине, поверьте, будет больше вас любить, скучая по маме, однако готовясь к ее приему уже по-взрослому.
Нам пришли вопросы по интернету, и я зачитаю некоторые из них. Спрашивают в преддверии прощенного воскресения, что значит истинно простить ближнего?
Истинно простить значит пожелать искренно спасения. Спасения и ближним, и дальним. Если ты молишься о спасении души, недоброжелательствующего тебе, обидевшего тебя, значит ты простил и прощен Богом.
Еще вопрос поступил. Если хочешь причаститься в прощенное воскресенье, нужно ли и как поститься на этой седмице?
Если хочешь приобщиться святых Христовых тайн, то выполни евхаристический пост, который умещается в словах «И бысть вечер, и бысть утро, день един». То есть, начиная со всеночной, субботнего вечера, вплоть до причащения святых тайн Христовых, воздержись от всякой непостной пищи, ну, слегка, может быть, подкрепись, чайку попей, и с легким сердцем, и пустым чревом, с покаянием, верой и любовью приступай к святой чаше, предварительно поисповедовавшись.
Еще один вопрос, он так звучит. Если духовник стал практически недоступен, а если удается общение, ни во что не вникает, все наспех, окормления нет, все формально, что делать? Искать другого, кажется, что если уйдешь, он и не заметит.
Когда кажется, креститься нужно. Не правда ли? Да, иные прихожане загоняют батюшек за можай. Я вам об этом скажу не понаслышке. Дело в том, что мы с такими разными расположениями, настроениями приступаем к священнику, что он за километр чует, подходите вы к нему разумно или безумно, по делу или без делу, желая самоутвердиться или действительно вас ведет благодать Господня. Что же чуют батюшки? Они сразу угадывают, если только пекутся о спасении собственной души. Что вами движет? Страсть или Божья благодать? Ибо вот иной подходит, желая выяснять отношения с духовником. А какие у него могут быть отношения, когда ему должно Господа Бога молить о своей душе, должен божественную литургию служить, должен святых отцов читать, должен больных посещать. Не об отношениях нужно говорить, батюшка, да каким тоном вы со мной вчера разговаривали. Батюшка, а почему вы на меня так неласково смотрите? Батюшка, а почему вы меня всегда издалека благословляете, а других не издалека? Вот это не нужно, это лишнее. И священник сразу все чувствует и понимает, сохраняя, соответственно, мудрую дистанцию, дабы вы дополнительно не повреждались душой. Оно и подходит потому, что у него слишком много свободного времени. И он, как совопросник века сего, отчаянно придумывает вопросы. Какие бы еще заковыристые задать ему недоумение, между тем, как на плечах-то не кочан капусты, а голова, способная рассуждать. А другим просто нужно занять внимание батюшки, украсть у него время, постоять рядом с ним, вместо того, чтобы бежать скорее по делам. Таких праздно шатающихся проныр совсем немало, к сожалению. Ну, я вовсе не хочу сказать, что задавший нам вопрос действительно отличается этими качествами. Но по опыту пастыря скажу, человек, который действительно нуждается в слове священника, всегда получит это слово. И пусть оно будет кратким, оно окажется жемчужиной, бисериной евангельской, золотым слитком, спрятав который за пазухой, человек, получивший это слово, будет осчастливлен. «Батюшка, ну что вы мне скажете для моего спасения? Как мне двигаться вперед?» Священник повернется к вам и скажет два слова. «Себе внимай». «Как? И все? Но вы только что 7 минут разговаривали с какой-то светской красавицей и жестикулировали, и объясняли, и по голове еще похлопали ей сверху. А мне вот это «себе внимай». А ведь эти слова сказал сам Господь, ведь эти слова обращают нашу мысль в глубины нашего сердца. Ну, не буду умножать поучение, давайте-ка лучше побеседуем.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
А, братья и сестры, вопрос такой, дорогой батюшка, как принятие универсальной электронной карты будет влиять на богоданную свободу человека? Спаси вас, Господи.
Мы уже, дорогие, по-моему, не раз и не два обсуждали этот вопрос и говорили с вами о том, что церковное священноначалие выражает озабоченность. И эту озабоченность вербально высказывает властям придержащим, в частности, ссылаясь и на опыт зарубежных стран, в частности, Англии, Германии, Южной Кореи, которые отказались от этого проекта универсальных электронных карт вследствие распространенного сейчас в компьютерном мире мошенничества. А уж у нас в России, где взламываются все пароли, совершенно нет гарантий, что права граждан, гарантированные Конституцией, неприкосновенность личной информации, будут защищены. Нет гарантии того, что ваши счета в банках, конфиденциальная информация медицинского, социального характера не попадет в руки тех, кто, подделав все и вся, каким-то образом с выгодой для себя, в ущерб гражданам, воспользуется этой самой информацией. Поэтому и мы выражаем подобную озабоченность, настороженность, тем паче, что Конституция гарантирует тем гражданам, которые вовсе не в восторге от этой глобалистской политики, возможность участвовать в социальной жизни общества с привычными для них документами и не считает возможным поражать в правах тех, кто выступает против этих новых технологий. Нам-то с вами ясно, простым людям, что 100 миллионов евро так просто никто в Европе платить не будет. И выдавать России этот мандат на электронизацию достаточно с нас и той электрификации, которая обернулась затоплением русских деревень, обителей. Хорошо, что реки перебросить не успели.
У нас есть еще один вопрос в прямом эфире. Мы слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Меня зовут Валентина. Батюшка, простите меня за мое малодушие.
Да я на вас и обидеться не успел. Пожалуйста, говорите.
А я вот сейчас узнаете. Дело все в том, что у нас недавно похоронили родственницу, и был спор между родными, как ее хоронить, хотя было место, и можно было ее хоронить в землю. И все-таки подняли вопрос о кремации. И знаете, вот сейчас я уже старый человек, я завишу от своих родственников, и разговор вообще мне это не понравился. Я вот не знаю, как мне быть, я просто опасаюсь, что со мной тоже так же поступит. А я ведь уже 20 с лишним лет как причащаюсь, и сжигать это тело уж не мое, а Божие, мне как-то кажется не тактичным и не по-христиански.
Копите денежки на отпевание, а лучше не отпевание, отпоют и за даром в Божьем храме. А на погребение напишите заранее вашу священную волю. Завещаю воспользоваться моим вкладом на личный сбер книжки. Вот там значится какая-то сумма. И если кто из родственников дерзнет приступить мою священную волю и осквернит мое тело сжиганием его в крематории, того поест вечный огонь. Вот такой только напишите, да они еще, милые, продадут свои стенки советского времени прессованная строчка.
ДСП,
только чтобы вас похоронить по-человечью. А деньжата-то копите, чтобы было им не в обременение. Думаю, что неплохо было бы вам, как человеку воцерковленному, глубоко держать совет с вашими подругами во Христе, прихожанками, дабы они, памятуя о вашем добром желании, все мы подойдем к этому порогу, правда, каким-то образом проконтролировали дело, и вы не беспокоились об участи вашего бренного тела. И хоть говорил Александр Сергеевич Пушкин, бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне бы хотелось почивать. Убежден, что все у нас с вами будет хорошо. Ну, а моим ненавязчивым советом воспользуйтесь. Даже, знаете, в подъезде в советское время иногда находчивые соседи писали углем на стене, покрытым масляной краской: если какое насекомое вывернет эту лампочку, счастья у него в жизни не будет. Так лампочку никто не трогал, пока она сама собой не перегорала.
Еще один вопрос. Что означает выражение «церкви сестры»?
Церкви сестры — это поместные церкви, входящие в единую святую соборную апостольскую православную церковь. Церкви сестры — суть русская церковь, грузинская, сербская, иерусалимская. Много их. Так что на патриаршем богослужении всякий раз поминаются главы церквей, патриархи, блаженнейшие митрополиты. Вот один наш радиослушатель смутился поздравлением митрополита Владимира Санкт-Петербургского, который зачитал от имени Синода поздравительный адрес святейшему патриарху в день его интронизации. Недавно это было. И написал к нам на Радонеж: «Батюшки Светы, да что же это, конец мира наступает? Митрополит Санкт-Петербургский говорил о каких-то церковь-сестрах, а значит, еще есть церкви-падчерицы, церкви-племянницы. Но, внимательно слушая этот адрес, я не могу упрекнуть ни в чем митрополита, потому что он как раз имел в виду поместные православные церкви, живые веточки на едином вечно зеленом древе вселенского православия».
Еще вас спрашивают, почему до сих пор существуют религии, не признающие Христа?
До тех пор, пока этот мир существует, каждому человеку дана свобода выбрать и отвергнуть, веровать или воспротивиться благодати. Все зависит от человеческих сердец. Не зря же еще в Ветхом Завете царь Давид сказал о некоторых несчастных: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». А святой Иоанн Богослов говорит, что всякий человек, который не исповедует Иисуса Христа Богом во плоти, имеет в себе дух антихриста, то есть противник Христу Спасителю. Кто в этом виноват? Частично гордость, частично невежество. Мы должны истреблять из своих сердец и гордость, и невежество.
Еще у нас есть такой вопрос: что такое саентология и кто такие саентологи?
Одна из антихристианских сект, которая имеет ничего общего с церковью и недостойна именоваться церковью. Саентология апеллирует как будто бы к науке и прикрывается ее терминами. Ну а основатель ее, некий Рон Хаббард, личность одиозная, преследуемая уголовным законом Соединенных Штатов Америки. Вот вам выдержки из их писаний. «Если хочешь разбогатеть, как-то решил Хаббард, нужно основать собственную религию. Большую часть своих трудов, ну, это не катехизис саентологии, а краткая характеристика этого псевдорелигиозного учения, писал в состоянии наркотического опьянения. Хаббард сам объявил себя антихристом и говорил, что приход саентологии к власти воспрепятствует второму пришествию Господа Иисуса Христа. Судами многих государств Хаббард был признан преступником. Саентологи проникали в ЦРУ, ФБР, налоговое управление, Интерпол, совершали всякие подлоги, за что и были судимы. Экземпляры «Дианетики», главной книги саентологов, были разосланы всем депутатам Верховного Совета Российской Федерации. К сожалению, во многих учебных заведениях, чуть ли не в Московском университете, на факультете журналистики, многие ответственные лица исповедуют, некоторые лица, саентологию, таким образом вольно-невольно развращая студентов, что вызывает серьезное опасение у всех здравомыслящих людей. Саентология – это не просто зло, но это откровенный сатанизм.
Мы завершаем нашу передачу и в преддверии прощенного воскресения просим у всех прощения и просим вашего благословения, батюшка.
Да, простите нас, дорогие братья и сестры, что не так, может быть, не ответили на все вопросы или сделали вольную и невольную ошибку, скорее невольную, чем вольную. Просим ваших молитв, поддержки. Поздравляем всех с наступающим прощенным воскресеньем и грядущим Великим постом.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помолиться о здравии наших жертвователей. Схиархи Мадрита Илья, протоиерея Григория, иеромонаха Иоанна, протоиерея Алексея, иерея Дмитрия, болящая Анастасии, Валерия, Сергия, тяжко болящей Антонины, тяжко болящего Виктора, скорбящей Елены, скорбящей болящей Татьяны, Олега, Екатерины, скорбящего Алексея, отрока Даниила, младенца Елизаветы, тяжко болящего Николая, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Ирины, Галины, Маргариты, болящей Зои, болящей Тамары, Веры, Александра, Александра, Фатиньи, Александры и об упокоении Иакова, Татьяны, воина Федора, Лидии, Олимпиады, Зинаиды, Михаила, Иоанна, новоприставленного Игоря, Марии, Нины, Лидии, Татьяны. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помолиться о здравии наших жертвователей. Схиархи Мадрита Илья, протоиерея Григория, иеромонаха Иоанна, протоиерея Алексея, иерея Дмитрия, болящая Анастасии, Валерия, Сергия, тяжко болящей Антонины, тяжко болящего Виктора, скорбящей Елены, скорбящей болящей Татьяны, Олега, Екатерины, скорбящего Алексея, отрока Даниила, младенца Елизаветы, тяжко болящего Николая, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Ирины, Галины, Маргариты, болящей Зои, болящей Тамары, Веры, Александра, Александра, Фатиньи, Александры и об упокоении Иакова, Татьяны, воина Федора, Лидии, Олимпиады, Зинаиды, Михаила, Иоанна, новоприставленного Игоря, Марии, Нины, Лидии, Татьяны.